вот, короче, Пелевин для меня всегда это такой признак осени. Если на улице сентябрь, значит, где-то издается новая книга Пелевина.
Чрезвычайно плодовитый товарищ, и большое ему спасибо за то, что он делает. Но я не знаю, что там меня ждет, я пока только на первой главе.
Мне нравится, что он последние годы выровнялся и стал... У него было какое-то проседание, на мой взгляд. Я настолько проседание, что я не могу даже его произведение вспомнить. По-моему,
наверное, какая-нибудь ананасная вода,
Да. Оно как-то меня... Ну, я понимаю, что это Пелевин, но это какой-то Пелевин, вот как старый музыкант, там какой-нибудь, как очередной альбом у там Deep Purple, например. Mm-hmm. Ну, это те же крутые чуваки, ну, бля, не Deep Purple, Сплин, охуенный пример. Вроде те же пацаны крутые, но альбом, бля, ну не для меня совсем. Mm-hmm. А теперь Пелевин выровнялся. Или я постарел, но он прям актуальный. Вот и прошлый айфак у него был актуальный. Ну, там про этих самых, про Уркаину говорить нечего. Прям круто. Mm-hmm. И вот этот, пока я там прочитал пару глав, я чувствую, что мы с ним на одной волне. Вот такое вот приятное чувство. Потому что всегда, вот согласись, читаешь. Вот я думал как-то, вот, бля, вот жил бы я там, например, ну, не знаю, сколько-то лет назад, ну, даже лет там, не знаю, 30 назад. Вот каково было бы читать в то время Булгакова, да, когда вот он был актуален. Это он сейчас, ну, прикольно заходит, а тогда, наверное, вообще было охуенно. А думаю, что... А вот сейчас с Пелевиным ровно та же история. Ну, типа там, мои дети будут думать, бля, как бы круто было бы там с Олеговичем жить в одно время, когда там люди покупали себе айфоны и думали, что там робот это какая-то фантастика, типа пиздец. Ну,
да.
В этом есть свой кайф, и когда он немножко предугадывает тоже, так ты думаешь, бля, ну Олегович крутой, конечно.
Ну вот интересно, с чего он живет? Ну, то есть он не дает пресс-конференции, не выступает на радио, он выписывает одну книгу в год. Это получается его единственный источник дохода и плюс там авторские какие-то отчисления за прошлые книги. Мне кажется, он, несмотря на свою крутость, но он наверняка он где-то либо в нищете живет, либо наоборот, припеваючи на каких-нибудь островах.
Мне кажется, первое ближе. Несколько теорий. Что, с одной стороны, я сегодня зашел скачивать книгу на Рутрекер. Ну, типа, я все равно заплачу, конечно, но... Ну, кстати, надо заплатить. Но зашел на Рутрекере, почитал там в комментариях. Это одна из немногих раздач на Рутрекере, где чуваки писали, слушайте, ребята... Мы, наверное, какую-то хуйню делаем, потому что, ну, это же Олегович, а мы воруем, типа, у него. А там человек написал, ну, может, это пиздеж, он написал так, что, с одной стороны, у Олеговича, у Пелевина есть фикс, который он получает вне зависимости от того, сколько его книг будет продано. А плюс он еще получает отчисление дополнительное и говорит, поэтому вы, пожалуйста, можете, типа, скачайте, но все равно купите, заплатите там Литресу деньги, чтобы он что-то получил. Но я думаю, что... Ну, то есть он получает какую-то сумму, хотя я даже не представляю, какие порядок гонораров, хер его знает.
Да на самом деле небольшие. У меня знакомая была, которая работала в Эксмо, она рассказывала, что вот писатели из топа, ну, из топ-50, которые сейчас создаются, там в основном это дамы, которые пишут женские детективы второго сорта, они там за книгу, они получают какой-то фикс за книгу, если ты вот в этих 50, то ты там и пишешь одну книгу в год, например, то твой гонорар примерно равен средней зарплате средней зарплате за месяц вот обычного россиянина. Только он это получает единоразово. Вот в этом разница.
А, даже так? То есть они живут...
Условно, он, Олегович написал песню, написал книгу за год, получил за нее там условно 1,5 миллиона рублей гонорар. Если эти 1,5 миллиона рублей гонорар раскидаете там на 12 месяцев, то зарплата у него будет немного выше, чем там у среднего москвича.
Это интересная тема, но мне, с другой стороны, мне кажется, что он, ну, судя по книгам, его книги очень гармоничны. И это выдает как бы в авторе то, что он пишет о том, чем он живет. То есть он пропускает, он не выдумывает какие-то там истории, а он именно так смотрит на мир, и поэтому оно подкупает. Вот этот, ну, как я там говорю, бытовой буддизм, да, не какие-то верхние там эти самые истории про верхних лобстеров, прости, Андрей, да, а именно вот оно бытовое, выстраданное.
Привет, Андрей, прости, Андрей.
Да-да-да. И поэтому вполне возможно, как объяснить, если он действительно так живет, то, возможно, ему денег много-то и не надо. Вот он живет вот потому, что вот, вернее, он получает там свои 1500 долларов. Он кайфует, он, ему не надо там, не знаю, мешок кокаина или там яхта. Он рад этому, он смотрит на мир как там появление и исчезание каких-то страстей и вожделений.
Ну да, мне тоже нравится представлять, что Пелевин на самом деле живет затворником в какой-нибудь там трехкомнатной хрущевке на окраине Москвы, ходит в трикошках. Знаешь, это кишило. Вот мне хочется представлять себе его именно таким, и который вот просто в день пишет по 40 страниц. Но мы, конечно, никогда не узнаем правду, если, конечно, он не придет к Дудю. Итак, начинаем. Новый выпуск. Привет, Андрей. Что там у Дудя?
Давайте, наверное, запустим запись, а вот это вот то, что мы наговорили, уйдет Патреоном.
Запись пошла? Или в после шоу?
Ну, куда-нибудь.
Но я пишусь уже 3 минуты, но, допустим, запись пошла.
Запись пошла?
Запись пошла. Значит, мы тут... Привет, чуваки. Это какой-то очередной выпуск подкаста «Привет, Андрей».
Пусть будет 22-й.
Или... Бьернский вернулся после долгого перерыва.
Целую неделю меня не... Я на самом деле все еще болею, но уже как бы мозг соображает, потому что неделю назад проблема была... Я иногда буду отключать микрофон, чтобы высморкаться, но неделю назад была проблема в том, что мозг не... Это самое вот паскудное в болезнях, с одной стороны. Но с другой стороны, вот вы, может быть, замечали, у меня такая херня, когда вот легкая простуда, неубийственная, то на работе ты соображаешь... как-то более оперативно, что ли. То есть у тебя мозг не отвлекается на всякую дополнительную. Вот у него есть немножко ресурса, он знает, что вот все, что есть, а сейчас будет хуево. И ты быстренько там чук-чук-чук все поделал, все, заебись. И прям без хуйни не замечаешь.
Ну, типа мозг на грани смерти выполняется, концентрируется только на жизненно важных функциях, не отвлекаясь на всякую ерунду.
Квартальное чё.
Наверное. Может быть, это просто наш наш подход, типа, умри, но сделай, знаете, так, из последних сил, собравшись так героически.
Это, кстати, очень важный подход. Вот я, у меня, как это объяснить на работе, постоянно проводится исследование коллектива, и руководители потом видят исследование именно по своему коллективу. Анонимное, но в целом картина. То есть я не могу сказать, кто что ответил, кто конкретно что ответил, но я знаю в целом картину. И после последнего исследования у меня была такая, как это сказать, очень противоречивая, что ли, картинка, что, с одной стороны, сотрудники подчеркивают то, что они могут пойти там, ну, работать там, типа, по ночам и так далее, перерабатывать, овертаймить дико. Но, с другой стороны, у них достаточно такой стрёмный, что ли, опасный уровень недовольства. То есть он еще не критический, но в то же время там, ну, как-то эти показатели считаются, я хоть и пойми. И вот у меня мой руководитель, собственно, спрашивает, говорит, а как это так у тебя вот получается? Типа, объясни, что, с одной стороны, люди вроде как уже и недовольны, а вроде как они готовы перерабатывать. Типа, что я вот подумал, что это... Я сам такой, и людей также себе подбираю, чтобы люди... как это сказать, вот тебе дали работу, вот ты сдохни, но сделай ее. Типа найди вот возможности, вот найди какой-то способ ее решить. Типа, ну вот есть люди, знаете, которые там ищут, ну это банальная фраза из ВКонтакта, типа, и ты не надо искать причины, а надо искать там способы, да, но тем не менее, что вот есть люди, которые вот они вот найдут что-то, не найдут что-то, а ты их отправил куда-то, например, в другой город, там, ну я не знаю, там что-то в серверной где-то там в ебенях, там в Борисове сломалось, и он приехал, и он видит, что там надо что-то припаять, например, у него даже паяльника с собой нет, он с ноутбуком туда приехал, думал, софтварное, там что-нибудь. И он, блядь, он не поедет в Минск или не отзвонится и скажет, блядь, чувак, извини, но вот тут я без паяльника, вызывай людей с паяльниками. А он пойдет в соседний магаз или там за бутылку водки у местного электрика, выменяет там немножко канифоли, там флюса, паяльник, все спаяет и вернется, и скажет, ну да, вот было чуть-чуть неожиданно было, что вместо винды надо было паять, вместо перестановки винды. И вот как вы, это к слову о том, что Мурино сделали, как вы думаете, насколько это важная история вообще? Или это херня, и лучше набирать людей, которые делают четкое за бабки вот то, что нужно, а то,
ну,
что
не нужно? Ну, наверное, это вообще общекультурная штука, неумение, которая является следствием неумения планировать, неумения общаться, неумения понимать вообще, что предстоит сделать. И поэтому часто приходится вот это вот все делать чрезвычайным напряжением сил, героически и так далее. Просто потому, что не было других средств, там, не знаю, заранее понять, что там произошло в серверной в другом городе, когда не совсем понятно вообще, не совсем понятны все вводные, непонятные ограничения имеющиеся, и из-за этого всего происходит какой-то лютый пиздец. Я думаю, что если, ну, в цивилизованной стране, где там все расписано и под пристальным взглядом профсоюзов существует, там такое как бы стараются не допускать. Там, наоборот, должно быть все дико распланировано. Вот есть такая норма выработки, есть такие-то прогнозы там по продажам, и исходя из них там считается средняя нагрузка, штатная численность там и фонд оплаты труда. У нас же это все как-то не может быть заранее просчитано, продумано, сделано, и поэтому приходится как-то подключать смекалку или работать сверх положенного. Вот мне кажется, поэтому.
Я, наверное, прям соглашусь с Сергеем, потому что, ну, все-таки у нас нету практически таких сфер, ну, я имею в виду нашу локальность, где у нас полностью на 300% расписаны все процессы, все твои обязанности. Везде есть люди, которые, если вопрос касается немного другой плоскости, то вот другого человека подключаешь и сам уебываешь из этого жодина обратно. У нас скорее, я, наверное, не так давно для себя это вообще открыл, что ценят людей даже не за то, что они там, ну, типа шарят в своей области, что-то умеют, что-то могут, а скорее за то, что если перед ними возникает проблема, они являются теми самыми людьми, которые придут и решат эту проблему. Не знаю как, не знаю каким образом, как они к этому придут, кого они подключат, сколько затратят на это ресурсов, но они такие приходят и говорят: бля, пришлось купить 2 бутылки водки, пришлось пробухать 3 дня с электриком, он меня пустил в щитовую, щитовая была под замком, в администрации мэра, но мы все починили, теперь все заебок.
Теперь все, едем в Голландию с электриком узаканивать наши отношения.
Да-да-да, но не менее, проблема типа решена, и в общем-то человек оправдал вообще отправку его туда на 100%. Но это скорее история про, ну, ситуацию, в которой тебе немножко нужно выживать. Если же мы говорим про хорошую ситуацию, где у тебя выстроено давно все, и все правильно, и все заебок, наверняка есть люди, которые куда компетентнее тебя это сделают и затратят на это в 10 раз меньше времени. Но серьезно, сколько времени понадобится чертову сисадмину, чтобы он пошел, научился паять, чтобы нашел тот чертов паяльник и, возможно, не просрал все, потому что как бы есть такая вероятность, что он просто все нахер запорит. Поэтому на перспективку, наверное, это дерьмо. А на практике, наверное, это единственный способ.
И самое здесь опасное — это некомпетентные, но ответственные люди, которые готовы ввязываться в то, в чем они не до конца разбираются, и брать на себя, наверное, какую-то ответственность, но при этом иметь дело с вещами, которые они, может быть, не до конца понимают.
Да-да-да. И потом их не накажешь, что ли, потому что он хотел как лучше, он, можно сказать, на амбразуру свою, а в итоге сломал там, полез паяльником, и там все пиздец, нету серверной, нету города уже этого, да, то есть бывает, но с другой стороны, но глобально, если мы вот поднимем, я просто подумал, смотри, Сергей, я, может, неправильно понять, ты меня останови, если я неправильно что-то говорю, вот ты сейчас продюсируешь один интернет-проект, да, наверное, не надо в подкасте о нем говорить, или... Ну,
да. Да почему? Можно говорить, это суперкрутой проект, диджей Огурец ищет таланты, Токийский дрифт, мы отсняли первый выпуск
пилота. Сережа Мезенцев, чтобы вы понимали, это диджей Огурец, может быть, не все знают.
Это одно из альтер-эго Сережи Мезенцева, да, диджей Огурец.
А как ты стал продюсером? Это вот как вот на пальцах, как это происходило? Вот почему ты, а не там кто-нибудь другой?
Ну, потому что я не могу назвать себя продюсером, во-первых. Я просто немного причастен к этому проекту. Этот проект делает агентство, в котором я работаю, и мне предложили просто его курировать, и от этой возможности я не мог
отказаться. Ну, а не потому ли, вот я просто к чему веду, не потому ли, что, например, ты, вот было там у начальника несколько вариантов, они смотрят, ну, к примеру, например, не этот проект, я детали, вы уже понимаете, не знаю, но, например, он думает, так, вот здесь возможно что-то пойдет не по плану, да, например, маленький есть бюджет, например, взбалмошный главный ведущий, например, скользкая тема. И лучше, и вот есть у меня там такой чувак, Сергей, который, бля, вот ты его отправишь, и он по-любому что-то да вывезет, да, что-то да сделает, насколько это возможно. И лучше я его поставлю его, например, чем какого-нибудь там Петю, который все делает четко, но в рамках там своих компетенций. Шаг влево, шаг вправо, он скажет, ребята, идите нахуй, и все. То есть даже на таком уровне человек, который готов выйти за рамки, как это опять же банально не звучит, да, он все равно ценнее на рынке.
Ну, здесь, наверное, не совсем корректное сравнение, сопоставление, потому что как бы у меня и команда, и индустрия такая, что, в принципе, все обладают примерно таким же набором компетенций, и исходя из этого, ну, не компетенций, а качеств, и исходя из этих качеств, они и нанимаются на работу.
Хорошо, а, например, есть другое агентство, я просто знаю... Ну, я с агентствами не работаю, но в некоторых сферах вот есть две конторы, например, которые, опять же, поддерживают тебе серверное оборудование, и ты можешь им там и одно, и второе отдать на аутсорс все свое барахло. И одна контора, например, все делает хорошо, и может быть даже дешевле, но у них четкий график. Вот если это там что-то выходит за рамки их там каких-то, ну, договора, например, да, ну, все. И вот есть SLA, они в рамках этого SLA, но и быстрее там сильно тоже не жди от них, что они там плюнут на все и ломанутся все. А есть другая контора, которая, например, делает дороже, но вот умрет, но сделает. И сделает сразу, как мы видим, что чуваки... Выберешь там вторую.
Ну да, это очень ценное качество у нас, когда ты с подрядчиком там на одной волне, и вы вместе с ним понимаете, что, скорее всего, может произойти какая-нибудь жопа, и, скорее всего, где-то потребуется выйти за рамки оговоренного, но для того, чтобы как бы сделать лучше. И в этом плане там появляются какие-то внедоговорные там отношения, взаимные уступки, взаимные услуги, которые там помогают проекту существовать. То есть сегодня там подрядчик вышел там, вошел в положение заказчика и сдал какую-нибудь работу, какой-нибудь там макет, ролик на 2 дня раньше, соответственно, он может в следующий раз требовать, чтобы последующей задачей клиент отодвинул дедлайны эти же.
Ну или даже не так, может просто, например, в следующий раз сказать, слушай, мы тут идем на конкурс к очень большим ребятам, а вы же там с ними, Вась-Вась, ты же знаешь их, там, зам гендира, ты там с ним будешь в бане, ты скажи, что мы неплохие пацаны, не надо там нас сильно намазать, просто скажи, что вот эти вот ребята, они нормальные. Тебе это как бы не стоит ничего, и в другой ситуации вы бы, может, там с ним в бане бы и не говорили о работе, в принципе, да, это тоже само по себе, ну, в каком-то смысле одолжение говорить с близкими людьми о работе, о третьих людях, да, а так ты, но ты понимаешь, они тебе помогли, почему бы им тоже вот так вот не отплатить? Женя, ты плюнул, давай какую-нибудь тему нам бросим.
Я на самом деле думаю на эту же тему добросить, что есть обратная сторона медали. Мы можем бесконечно нарабатывать вот эти вот позитивные опыты работы с контрагентами, где мы выстраиваем отношения, где мы такие их прикрываем, они нас прикрывают. По факту получается одна главная херня. Как правило, жертвует чем-то только одна сторона. Вторая просто начинает ездить. Я сталкивался с ситуациями, в которых ты там идешь клиенту навстречу, что-то делаешь, хотя он проебался, и такой проходит месяц, клиент это уже воспринимает как должное, и, в принципе, ну, так мы и работаем, нормал.
Там... Ну, это тонкий лед, я с тобой согласен, но это не самое.
Это тонкий лед. И это... более того, каждый раз, когда... довольно похожей ситуации. Ты вместо того, чтобы так, бля, да, я сейчас впрягусь, сейчас все исправим, сейчас все сделаем, ты такой начинаешь потихонечку подсливаться, внезапно оказывается, что у клиента находятся ресурсы на то, чтобы решить эту проблему. У всех, даже не со стороны клиента, могут быть способы это все решить. Просто часто тебя могут рассматривать как наиболее простой вариант закрыть какой-то геморрой. И потом ты такой, ну все, теперь мы с ними будем корефанить, теперь они такие понимающие, какие мы тут молодцы, а у них просто через 3 месяца новый тендер, новое агентство, пошел нахер.
Да, 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 поэтому тут надо, ну, мы с разной стороны баррикад про это говорим, я говорю с точки зрения заказчика, это тонкий лед, на самом деле, не надо становиться с контрагентом друзьями ни в коем случае, то есть и за этим надо следить, и чтобы вот ваши взаимные уступки не заходили слишком далеко, то есть одно дело где-то что-то кому-то так невзначай помочь, а другое дело, это когда ты ему становишься уже прямо там пиздец как должен, потому что потом от тебя могут запросить такую услугу, которую ты не сможешь в принципе оказать, и у вас возникнет какое-то недопонимание. Поэтому лучше о таких, о серьезных услугах даже не просить, потому что или держать в голове, что потом тебя тоже попросят. А все знают, кто кого платит, тот того и ебет в конечном итоге. Поэтому, если не хочешь, тебе заплатят, но потом тебя за это еще и это самое. Поэтому, да, тут тонко нельзя далеко заходить, но в мелочах это удобно именно для... чтобы люди были, не совсем как-то бывает. Иногда люди очень, очень принципиальные, что вот здесь вот вы забыли вот то-то вот нам согласовать, и мы там какой-нибудь проектик, и мы нихера не делали, и вам забыли сказать, потому что вы тут лоханулись. А могли бы, типа, сказать, слушайте, чуваки, ну вот согласуйте, вы тут забыли, видимо, быстрее все, и так далее.
Есть еще один моментик веселенький в этом всем. В том, что это все очень сильно еще зависит от твоей конкретной должности. Если ты налаживаешь работу с какими-то чуваками на вашем же рынке, которые вообще никак с вами не связаны, удобнее быть вот таким вот чуваком, который может адаптироваться, найти нестандартное решение, придумать что-то такое эдакое и так далее. Если ты рядовой специалист, скорее всего, твоя инициатива нахер никому не нужна, потому что она в конечном итоге будет работать хуже, чем это работало бы без нее.
Подкаст «Привет, Андрей. Житейский взгляд на project management». Друзья, здравствуйте.
Что у нас по темам? Слушайте, нас любят не за эту херню, нас любят за...
Battle rap,
это спорт. Что происходит? Там какой-то хороший, это самый, что? Куджи подкаст неплохой был, мне все советуют, но я...
Не знаю.
Не послушал, да?
Не знаю, я начал его смотреть, дошел до 30-й минуты и понял, что мне пиздец, потому что они описывают просто обычную жизнь обычного русского человека. Я не знаю, куда бежать, я пошел на сайты, начал проходить эти тесты. На 5-й минуте меня выбесил этот тест, я захотел кричать и понял, что, скорее всего, у меня депрессия, и мне нужно сейчас найти человека, который мне выпишет антидепрессанты.
Слушайте, вам не кажется глобально, что разговоры о депрессии... Я подкаст не знаю, о чем там говорили, но догадываюсь. А вам не кажется, что тема депрессии преувеличена в обществе вот глобального, как у вас?
Бля, тут очень сложно.
Это болезнь хипстеров. Это точно такая же, как и синдром самозванца. Если ты житель большого города, который не борется за выживание, для которого самый большой стресс за сегодня – это бабка, которая на тебя накричала в метро. Конечно, возможно, у тебя уже раздерганы нервы, тебе нужно постоянно следить, чтобы тебя не сбила машина, тебе нужно держать в голове кучу дел, логины, пароли от банковской карточки, взаимодействовать с бешеным количеством людей. Наверняка какие-то когнитивные функции у тебя на пределе, и это может тебя утомить и расстроить твою психику. Я думаю, что это именно в прямой пропорциональности вот эта вот болезнь, если ее назвать болезнью, от развития места, где эти больные появляются. Вряд ли какой-нибудь казахский пастух жалуется, отпрашивается с работы, заявляя, что у него депрессия. И его
отпускают. А может быть, его просто никто не слушает, потому что удобно считать, и мне в том числе, что депрессия... Опять же, мы тут три эксперта по нихуя, и мы сейчас будем обсуждать медицинские диагнозы. Приветик. Так вот, дело в том, что депрессию, в принципе, довольно удобно считать. Ну, это просто современные люди, все такие охеревшие, что начинают...
Извини, самогон, на минутку перебью. А ведь раньше я слышал, что в Советском Союзе был такой диагноз, как забухал. То есть можно было позвонить прорабу, сказать, что ты забухал, и он с пониманием закроет глаза на твое трехдневное отсутствие. Может быть, здесь...
Смотри, я просто вместо этого. Как я это вижу? Люди, в принципе, немножечко изменили свой уровень жизни и подход к проблемам в этой жизни. Они начинают смотреть на некоторые вещи иначе. И тут палка о двух концах, как человека, который не сильно шарит. С одной стороны, сидит какой-то человек, вечно ноет, нихуя не делает и вообще заебал. И вместо того, чтобы он пришел к тому, что он просто ленивый пидорас, он такой: «У меня депрессия. Мне так тяжело», а ты такой сидишь, какая в пизду у тебя депрессия, ты всю жизнь, которую я тебя знаю, был ленивым пидорасом, который ничего не хочет делать, ты просто придумал удачную отмазку. И подобная точка зрения имеет место быть, и, наверное, в какой-то степени она может быть справедливой, но вряд ли она описывает депрессивное состояние, которое реально могут возникать у людей, которые Блин, ну не знаю, у людей же там от депрессии чуть ли не физические параметры могут меняться, там гормональный фон, еще какая-то хрень. То есть, наверное, все-таки это болезнь, наверное, это все-таки болезнь, вызванная психологическими факторами нашего окружения. И, тем не менее, некоторые ее используют для отмазок, для того, чтобы просто использовать ее, не понимая, что это. Типа, ой, у меня вчера такая депрессия была, мне так не хотелось подкаст сводить, пацаны, сами.
Да, но это очень интересная закономерность. В тех же штатах депрессия считается болезнью, но при этом отсутствие зубов не считается медицинским показанием, чтобы их вставлять осужденным в тюрьмах в Соединенных Штатах.
Ну, там то просто это очень... дорого, давай так.
Просто смотрите, я к чему, что надо как-то нам... определиться с определениями, с терминологией. Да,
терминологией.
Да, вот мне понравилось, в интервью Дудю Белый говорил о том, что, типа, говорит, вот у меня что-то было похоже на депрессию, я с утра просыпался, и мне не было, как-то, ну, не то, что не хотелось жить, а меня ничего не радовало. То есть я не хотел ни идти на работу, ни вставать, ни это самое. У меня в жизни, наверное, такое было один раз, дня три, наверное, длилось. Я не помню, из-за чего.
А я вот заебался и приуныл. А можно мне таблеточек?
Ну, типа того, да. То есть, но оно как-то просто надо...
Не, я к тому, что... где грань? Ну, то есть, все-таки мы говорим о болезни, которая завязана на твоих личных ощущениях, которые хрен диагностируешь без эксперта, и ты можешь, в общем-то, любое свое состояние называть депрессией. А я вот ленивый чувак по жизни, который не любит посуду мыть, и когда я знаю, что мне нужно перемыть кучу посуды, я прям приунываю и делать не хочу. У меня начинается депрессия в этот момент.
Просто вопрос в том, да, что, может быть, если, опять же, такой по-фански взгляд, но, как мне кажется, я понял, просто...
Не, вот ну нас по-любому запинают за нашу экспертность. Тут как
бы... Не-не-не, тут штука в другом. Ну, то есть, чем цивилизованнее становится человечество, тем больше какие-то отклонения они начинают считать болезнью. То есть, я готов поспорить, что лет 200 назад ожирения как такового не было. Ну, то есть не было это как болезнь, не было это как что-то ненормальное. Люди, которые там весили под 100, под 150, под 200 килограмм, да вполне нормальными жили.
Я думаю, сифилис не считался болезнью. Ну, типа, если все болеют, ну, какая, пока нос не повалился, в принципе, это такое.
Собственно, да.
Поэтому, но,
Я бы, наверное, сказал, что болезни считают то, что очень сильно влияет на твою производительность труда как сотрудника. Все-таки все люди мира — это сотрудники тех или иных организаций, предприятий. И раньше, там, не знаю, на тебя влиял запой куда больше, и ты из-за него меньше работал, у тебя падала производительность труда. Сейчас падает производительность труда из-за того, что чувак депрессивный какой-то,
нет, вот я все не могу понять вот этого в депрессии. Вот, например, это не нравится тебе. Ну, действительно, ты просыпаешься, и тебя ничего не радует. Но, может быть, это как-то связано просто с тем, что ты не в том месте работаешь. У тебя не те увлечения, не те люди вокруг тебя. Ну, то есть смена обстановки просто глобально, там, смена работы, смена еще что-то, переезд в другой город. Они разве не спасут ли они от этого? То есть обязательно ли вот это есть там таблетки, идти к психотерапевту? То есть, может быть, просто тебя изменить, это сказать, смена обстановки тебе как-то поможет, то есть тебе не то, что тебе ничего не радует, а тебе не радует то, что вокруг тебя сейчас, но это не значит, что тебя в принципе вообще ничего не радует. Пойди купи новый iPhone, и это самое, ну отстой в очереди двое суток. Сергей, ты стоял в очереди, кстати?
Нет, я хотел сходить пообщаться с этими людьми, но вот новости, которые после этого всего пошли, ну что-то... Но не, я бы натыкался на новость, что только 248-й, занявший очередь, купил iPhone. Все остальные ее занимали, чтобы перепродать.
Пиздежом попахивает, на самом деле.
Но я думаю...
Но это я читал на Снобе, но может
вообще
быть.
Вообще интересная тема, согласитесь, что не так много. Вы можете еще какую-нибудь одну такую вещь назвать, за которую бы выстраивалась очередь и место в очереди перепродавали бы?
Джили Атлас.
Ого, господи, это автомобиль такой, Сергей, чтобы ты назвал.
Блины на лопате, я не знаю.
Не, ну тут на халяву, это другое. А тут-то на секундочку сколько, 130 тысяч, это же не то, что блин. То есть, серьезно, в современном мире таких вещей, ну, практически, я не знаю второй такой вещи. Я помню Советский Союз, когда сам стоял в очереди.
Макдональдсы открываются. Ну, люди... Сходи на открытие Виталюра в своем районе.
Нет, ну там ну, не занимают за несколько дней и уж точно не продают очередь.
То на есть, концерты музыкальные люди могут стоять по несколько дней. Какой-нибудь да Eminem приезжает, и но... прям вот люди стоят, держат очередь первыми.
Не, ну в России такого
есть,
нет.
В России даже в Минске такое есть. Я да в России ладно, про такое нет. слышал.
Женя, ну, да. что это? Где в Минске такое?
А, на Дворце спорта.
Так и что, там стоят люди несколько дней, чтобы купить
билет? Не, ну билет? Несколько дней, ну типа концерт в 7 вечера, я вот я прям бывает стою в очереди, нет, разговариваю нет, с людьми, другое. И стоят чуваки, которые типа там с 10 утра держат очередь.
Не, ну это понятно, чтобы попасть в переднее, потому что ты наравне со всеми, понимаешь? А тут, ну то есть, хотя тут тоже наравне со всеми, но...
Вот, невелика разница, по-моему.
Ну ладно, может быть, ты где-то немножко и прав. Но все равно удивительно, конечно. А. Особенно интересно, что чем больше... рассказываю, чем больше читаешь в новостях, как переоценены айфоны, и как дорого они стоят, и как Тим Кук охуел в этот раз, очередной предел охуения взял, тем больше. Три года назад, когда это самое, айфоны были дешевые, или, ну, сколько, пять лет назад, ну, сравнительно дешевые, как-то люди в очередях, по-моему, и не стояли особенно, да, и не это самое. В прошлом году, по-моему, там чеченцы всех отпиздили и стали первые, да. В этот раз люди перепокупали вот все эти смешные истории, да, хотя у нас в Минске тоже же такое сейчас открывался этот официальный, как называется?
Реселлер.
Реселлер, и который выставочные образцы продавал по полцены, которые им вообще на шару достались, да, и он продавал местным аборигенам за, ну, не за полцены, наверное, а за две трети цены.
Ну, слушай, цена там была приятная, типа AirPods $50, это вроде как прям хорошо.
Им эта железка досталась на халяву. Мне кажется, кого-то должны выебать вообще за
это. Это, по-моему, какие-то вообще польские выставочные образцы, которые они тоже где-то как-то купили, если я все правильно понимаю.
Ну, может, не знаю. Более интересно только то, что этот же реселлер нашим активистам подарил восьмой айфон. Я так понимаю, что это директор просто такой себе уже икса приобрел и такой, что со старым телефоном? У любовницы есть, у жены есть, отдам активистам.
Слушай, но учитывая, что там была фраза «спасибо за помощь в переговорах», видимо, переговоры дались тяжело, и это было, знаешь, такое... Ребят, давайте договоримся, на каких условиях вы мне дадите жилье. Лизяки.
Поносить. На этой неделе был Дудь новый с Костей Кинчевым, со старым Костей Кинчевым. Это какое-то абсолютно провальное, мне кажется, интервью. Нет? Что, вы смотрели?
Блин. Я вообще с самой своей юности понятия не имел, кто такая группа.
Да ладно.
Я видел людей, не очень вымытых, в майках с Алисой, в рюкзаках с Алисой. Они приезжали к нам в город несколько раз. Я даже заглядывал на пару их концертов, но не мог пропереться и вообще понять прелести этой группы. Может быть, я был слишком молодой или слишком старый для этого. Может быть, звук был настолько херовый, и они не попадали в мой нерв. Ну, реально, меня вот эта музыка вообще никоим образом не коснулась в свое время. И я не понимаю, в чем культ этого персонажа, кроме того, что он слез с героина.
Мне кажется, что у Алисы, ну, я как бы вот именно в те времена рос, когда на пике был Костя, и мне кажется, что Алиса уникально в то время была, потому что у них было уникальное комьюнити, именно слушателей, фан-база, скажем, потому что...
Патреоны.
Патреоны, да, потому что были, ну, грубо говоря, там были отдельно металлисты, там какие-нибудь, может, рокеры были, там и так далее, рэперы, там, рейверы, а были отдельно фанаты группы Алиса, так же, как потом отдельно стали фанаты Короля и Шута, да, то есть не у каждой группы нету такого там чувака, который там слушает только Нирвану, да, нету слова нирванист, да, есть там гранжеры, которые в целом слушают
гранжеры.
Что, есть нирванисты?
Ты что, там было... Короче, в Слониме разговор был простой.
Ты мог быть самогон, до скольки лет ты был нирванистом? Давай с этого.
Ты мог быть за Продиджи, за Нирвану, и в одном случае тебя пиздят первые или вторые. А еще ты можешь говорить, что ты за Металлику, и тогда тебя пиздят все.
Ну да, но опять же, с Металликой, ну то есть вот можно слушать Металлику, да, можно слушать там Мегадеса, можно слушать Сепультуру. Ну то есть нету такого узкого какого-то. А вот у Алисы, вот оно всегда было, вот у фанатов Вот of Alice, своя такая, как это сказать, комьюнити такое стройное. И это, мне кажется, обуславливалось именно музыкой и личностью Кости Кинчева, потому что он все-таки выделялся. Его нельзя сказать, что это там тот же чувак, что Шахрин, что Шевчук, что там, я не знаю, кто угодно, что там Самойловы. У него он всегда был такой чувак на грани. Вот это первая статья, как «Алиса с косой челкой», да, когда его там в 80-е годы клеймили за фашизм. И я скажу, что это, ну, бля, это не фейс нынешний, не пошлая моль. А 80-е годы, если тебя считали фашистом, и ты зиганул там со сцены где-то, то тебя могли просто тут же охранники твои же и убить, что, по-моему, с кем-то так как-то и было. Ну, то есть это был действительно...
Ну да, для своего времени наверняка он был дико вызывающим, но, возможно, да, вот в провокационности в свое время, для своего времени он был пиздецкой провокационный, за счет чего он и добился такой богатой сейчас... фан-базы. Мне было бы интересно спроецировать фейса где-то в 2050 году, где ему там уже 70 с чем-то, татухи уже наполовину вывелись, наполовину выцвели, и вот он в своем загородном шале дает интервью новому видео.
Но надо сказать, что Кинчев такой весьма он обычный дед, да, сидит в деревенском своем доме, какая-то лодка, какая-то пристань. У него абсолютно такие дедовские взгляды на жизнь, что, которые они не глупые. Вот ну, серьезно, ты приезжаешь там, в деревню к деду, ты же, ну, ты можешь с ним как бы узнать его позицию там, по поводу Америки, которая нас всех скоро захватит, но вглубь лезть в нее не хочется тебе, ну, и тем более кого-то в чем-то уговаривать. Так же, как и Дудь, он попытался его где-то там что-то в чем-то подловить, но понял, ну, я так понимаю, что понял бессмысленность всего этого, потому что он, ну как можно деду объяснять, что он там не прав, когда он там 70 лет строил коммунизм? Да нет, ну, какой смысл?
Ну, да, то есть он такой, картина идеального деда. То есть если бы у твоего деда был неограниченный бюджет, он бы, и он мог бы построить для себя поместье, как бы он хотел, у него бы там был и самогон, и лодка, да, и речка, и тренажерный зал. Где приставка? Где диван с огромной плазмой, где он смотрит порнуху? Нету этого. Это дедовское шале, я полностью согласен. Да. Но здесь, я, в этом интервью я еще обратил внимание на то, как сильно смущаются гомофобы про вопросы, на вопросы про геев. Да. Что Кинчев, что Бледный. Типа, как вы относитесь к геям? Да что, да нахрен их этих геев?
Типа, ну вы поймите нас, мы люди старой закалки, мы бы и рады. Но...
Да-да-да, ну пацаны не поймут.
Грехи не пускают. Но при этом непонятно мне, например, зачем вообще, ну почему Дудь в эту сторону заворачивал трюм? Мне казалось, что гораздо интереснее было бы послушать, что мы ждем от деда. Дедовские истории, как он воевал и фашистов там саперной лопаткой рубил. То же самое и Кинчев мог бы рассказать море охуительных историй про свои концерты, как он там где-то блевал. А то он вскользь как-то рассказал, ну, подумал, что он упал со сцены. Да, бля, да это надо было развернуть. Где он кому морду набил? Как он блевал? Как он... Вот с Ельцином, ну, охуенно же было, когда он и пытался Ельцина научить делать козу, а это самое, а пальцев-то и не хватило.
Да, это крутая история.
Согласен.
Самогон, твои 5 копеек про Кинчева.
Да, самогон исчез куда-то. Ай, будем вырезать. Но глобально, я же говорю, вот это странно. Почему-то Дудь, он так любит, когда делают передачу про мертвых людей, спрашивать, ну, как-то вокруг старого вертеть это. А живых, когда к ним приходят живые вот эти представители эпохи, он почему-то вот это так пропускает. Хотя понятно, что там взгляды, не знаю, Кинчева на современную Россию, на политику, ну кого они интересуют? Ну серьезно, ну это же
так, такое... Ну да, с точки зрения какой-то археологии, ну, наверное, это интересно. Для меня вот сейчас очень дико слышать, что когда-то в России были ребята, которые были нацистами, ну вот типа прорусскими нацистами. Я, может быть, что-то видел, слышал такое в своем детстве, но сейчас мне дико представить, что реально были чуваки, у которых была свастика на в обратную сторону, они тоже там определенным образом зиговали и проповедовали исключительно русский мир. Ну то есть это идея, которая давным-давно уже показала свою несостоятельность, которая уже умерла и мало кому интересно. Вот в этом плане мне, конечно, интересно было бы соприкоснуться и узнать, как люди тогда думали и рассуждали.
Да.
Но в целом нового мало.
Ну, потому что такое как бы тут нового нету. И это достаточно, опять же, странно, что Дудь... Ну, вернее, как, это его дело, но было бы интересно, и как-то мне заходили больше его интервью с актуальными все-таки людьми, даже там послушать там с каким-нибудь этого Хача Сардарова, и то было интереснее, потому что это человек, который вот он реализовывается сейчас или реализовался совсем недавно, или того же там Соболева, который Николай, да, или кого-то еще.
Белый тот же самый, Поперечный.
Да,
Поперечный,
да,
был у Дудя?
Да, был Поперечный, да, то есть поговорить с Поперечным, вот это какая-то еще такая история более интересная, что ли, потому что ты как-то близок к этому. А здесь вспомнили Кинча. Ну да, я помню его, да. Когда-то была, может быть, и неплохая музыка, но, опять же, это было давно, ну, то есть сейчас такое отношение.
Когда деревья были большими.
Да.
Вот. Чего еще на этой неделе произошло?
А хер его знает. Я посмотрел этот, первую серию сериала, который делают Поперечный. Вот мы вспомнили.
Ничего святого, ничего смешного, что-то
да,
такое.
Да, 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 ничего, ничего смешного.
Ты нет, что это за сериал? То есть, типа ситком?
Ну, я когда-то пытался смотреть Луисики. Женя, ты с нами? Женя.
Пациент скорее мертв, чем жив.
Да, самогон появился.
Ой, с интернеточки.
А у тебя что-то с интернетом, мне кажется, да? Нет?
Не совсем. У меня та самая история, когда, вот знаете, как бывает в серверных вечером уборщица шваброй задевает.
Кто-то с паяльником там что-то орудует.
Вот так же у меня, да, задели розетку, вырвали розетку из стеночки. Ну, в общем, красиво так, знаете, с душой получилось.
Ну, у нас лоу-фай подкаст, так что такие моменты даже украшают его мне. Женя, ты смотрел сериал «Поперечного», первую серию?
Нет, я же не ем говно.
Ох, меня забыли. Извините.
Впервые слышу это от господина в дредах. Ну что?
А так, про Кинчева я тут не высказался. Вы уже закрыли тему?
Нет, высказывайся.
Слушай, Кинчев одной вещью показался интересным. Он, находясь вот в этом вот информационном поле, в том же, в котором и мы, в некоторых вещах абсолютно адекватно размышляет, абсолютно как бы понятно, абсолютно логично, абсолютно последовательно.
Это ты про политические взгляды там на Единую Россию, нет?
И что-то про политику, и что-то там про религию он так вполне себе в каких-то вещах задвигал, очень даже так, ну знаешь, типа логично, последовательно.
Так это с нами такое бывает, что, вот, что не так?
А после этого, спустя две минуты, он начинает нести какую-то, ну, просто ебаную дичь.
Нет, так ты смотри, ты можешь с дедом, общаясь, спросить его про какие-то совет вот по жизни, какой-то мудрости дедовской, да, и он тебе вполне логично, с точки зрения своего опыта, что-то может разложить. Например, как правильно там удилище подготовить к зиме или там по весне, понимаешь? Потому что у него опыт, как сделать затирку, как там оглобли хранить. А если ты начинаешь про внешнюю политику с ним общаться, то ты натыкаешься, конечно, на какой-то адок. Надо знать, что спрашивают. То же самое и с Кинчем. Когда он там, ну, понимаешь, не надо быть супер-пиздец каким-то там этим самым чуваком, чтобы хуесосить Единую Россию, живя в России, да, это вполне такой, просто не надо этого бояться, я так понимаю, Кинчев не боится. А про Америку и про там что там, он про инопланетян рассказывал, что они тоже нас...
Про Югославию он начал рассказывать, что Америка плохая.
Да, ну то есть, а здесь уже понятное дело, что как бы он...
Я пришел к выводу, что Дудь в половине своих выпусков, которые он делает вот с такими мастодонтами прошлого, он ничем другим не занимается, кроме как демонстрации деревьев. То есть, когда эти люди все были на старте, на пике своей карьеры, они были такими ровными, идеалистичными деревьями, которые вот выросли и подают надежды стать прям революционерами или об них поломает зубы эта система. Но потом начинает работать система, начинают какие-то ветра, дровосеки, лоси и так далее. И дерево начинает под этими всеми взаимодействиями корежиться, как-то пересматривать свои убеждения, находить обходящие там выводы, доводы, чтобы как-то примиряться и делать компромиссы с самим собой. И в итоге получается вот такое вот дерево неправильной формы, видели, наверное, которое вдоль земли стелется. И вот каждое из вот этих вот деревьев, оно вот прекрасно своими искажениями, своими вот да. теми, как они подстраивались. Здесь мы и Агутина видели, и Слепакова.
Я тебе больше даже скажу. Вот смотри, вот возьмем, если взять и взять стенограмму интервью, если можно, так тоже слово из прошлого, этого, как его, господи, Бледного, потом Кинчева, потом Лимонова, и перемешать, и дать вот кому-то вырезать оттуда яркие совсем вещи, то есть вырезать там Нацболов, этот самый Хип-Хап и Алису, и дать кому-то прочитать и сказать, угадай. Хуй кто угадает. Они все одинаковые, если так вдуматься, в своей гомофобии, в своей какой-то дрочке, в своей ненависти к Америке, в своей какой-то дрочке на какую-то старину, на то, как раньше было пизже и так далее, на, про наркотики, про
особенно Бледный. Если мы про Кирилла.
Ну да, ну то есть я к чему, что оно все это самое, все по сути одинаково, религиозность их та же, да, ну согласен, ну у Лимонова может быть меньше, но тем не менее, то есть оно все такое одинаковое, и мы видим в них дедов, ну в хорошем или в плохом смысле, я не знаю, то есть это просто люди, это какие-то старческие истории, но... При этом был же Познер, был Дареныч, был еще кто-то, какие, и они совсем по-другому как-то состарились, согласитесь.
Ну да, конечно, конечно. Они старились как раз-таки вместе, наверное, с молодежью. То есть есть те, которые замыкаются и закрываются на свою возрастную группу и тусуются вот именно своим клубом, своим выпуском из университета, своим выпуском из школы. И вот живут там и общаются с людьми, которые там плюс-минус на 3-4 года старше или младше тебя. А люди более широких взглядов, они, конечно же, пытаются понять, что интересует молодежь, чем они дышат, чем переживают, и... Поэтому мы видим и прекрасно ориентирующихся в современности стариков. Это
больше характер. Ты как человек ориентирующийся, давай какую-нибудь тему нам задвинь.
Раз уж у нас ты, времени раз уж сколько ты еще не
ешь. А вы ведь хотели Поперечного обсуждать, да?
Я посмотрел его серию просто одну, и у меня двойственное чувство. С одной стороны...
Ты его почистил после этого?
Да дело не в этом. Понимаешь, я не ждал от него... комедии, и комедии там, конечно, нету. И, ну, хер знает, это конечно, неинтересно, да, то есть это смотреть специально, это не тянет даже на плохой там какой-нибудь российский ситком, то есть но с точки зрения эксперимента просто, что вот бывает и вот так, что, ну, это мне кажется, что просто Поперечный пытается где-то себя найти, ну, наверное, он заработал каких-то денег, и он понимает, что второй раз с такого уровня стендапа он уже вряд ли что-то... Ну, то есть я не думаю, что дети настолько тупые, что один раз купив билет на него, они второй раз пойдут на его стендап.
Ну, серьезно. Но есть же новые дети.
Новые
дети. Они с каждым днем новые появляются.
Россиянки нарожают.
Я думаю, что новые дети будут, у них будут другие кумиры, понимаешь? Ну, я не слушаю Петросяна, а мои родители слушали, то есть, понимаешь, вот. Поэтому я...
Но Киркорова-то ты слушаешь, как и твои родители, как и твои дети.
Ну, Киркоров, он моложе нас всех, понимаешь? Он в другую сторону, мы стареем, он молодеет.
Та самая история про портрет?
Ну да, или там какой-нибудь Двуликий Янус. Но
если прям приносить тему, я бы, наверное, хотел спросить, откуда вылезло столько внезапного дроча на ММА и всю около эту движуху, потому что всю неделю я слышу какую-то хрень про, как там его, Хабиба, как его там, и Макгрегора. И вот откуда это? Я как-то не встречал этого вообще в своем окружении, ну, предыдущие 26 лет, а тут типа, здрасте, из каждого угла, и всем интересно, что это, откуда?
Я думаю, что вообще миру нужен новый массовый спорт, нужно новое зрелище, футбол всех подзаебал. Была огромная дрочка на футбол последние там сколько, 10-20 лет до этого, там, не знаю, карате какое-нибудь по боевикам, кунг-фу. Каждый кунг-фу, вот это вот все единоборство. Сейчас, видимо, происходит какая-то смена спорта, смена самого массового и кассового спорта. Примерно в середине 20 века бокс был тоже дико популярен. И сейчас, вот, видимо, мы переживаем очередной виток развития вот массового, ну, зрелищного спорта, и мы вот переходим вот в эту стадию. И либо это искусственно накачивается, либо действительно человечество теперь хочет вот кулачных боев.
Да.
Я думаю, ничего
кулачного цирка, я бы тогда сказал.
Женя, ты просто далек от народа. У меня есть знакомый. И он мой ровесник, 35 лет, но он достиг успехов прямо таких, что он ездит по соревнованиям среди стариков-непрофессионалов. Ну, то есть есть профессионалы, это понятно, а есть непрофессионалы, и среди непрофессионалов есть соревнования для молодежи, а те, что за 30, это уже старики считаются. И он ездит по всему миру, это прямо целая индустрия, ничуть. То есть они не хуже и не лучше там молодых, и не хуже и не лучше там профессионалов. Это просто другое, как бы. Вот есть футбол, есть хоккей, вот типа того. И у них там страсти прямо, и он занимается тоже там 4 раза в неделю или 5 раз в неделю даже. Вот. И он рассказывал, что у них, он меня давно туда затягивает, и, ну, тут если мне ребенок, я бы, наверное, все-таки пошел бы. Но он рассказывает, что к ним в клуб ходят разные люди, и, что интересно, много просто ребят со спальных районов, в плане, ну, по-простому говоря, гопников. И вот среди... А еще клубов есть, ну, джиу-джитсу, понятно, да, а есть еще много других клубов с другими единоборствами. И вот они ходят... Он ходит и по другим клубам, да, чтобы... попробовать свои скиллы, например, там, с самбистами, с дзюдоистами, ну, типа как обмен опытом, что ли, вот какая-то у них такая тема, то есть не просто в своем соку вариться, а смотреть, mm-hmm. насколько твоя техника эффективна против, не против таких же, как ты, да, а это как там фехтовать на рапирах, а потом пойти с казаками, чтобы тебя саблей рубанули шашкой, да, ну, то есть понять, что твоя рапира хуйня против этого и так далее, вот. И у них там целая компания вот таких людей, которые разные стили практикуют, и, по сути, это и есть ММА, да, где можно в партере, можно и так далее. И он говорит, что там вот таких ребят очень много, простых ребят, ну, гопников в хорошем смысле, я не знаю, как сформулировать это.
Ну вот в Москве, например, я сейчас кинул статью, есть даже бомж, боец ММА, то есть там мужик, которому там 40 с чем-то лет, он полный бомж, и вот он под псевдонимом Али Баба, короче, ходит по всем вот этим вот клубам, соревнованиям, первенствам, там, областным, городским, и, короче, участвует в спаррингах.
Да, так и в Минске, ну, типа так... Возможно,
я говорю, походу... никто не хочет с ним в партер, да?
Так я к чему? То вот кореш этот мне рассказывал, что у них там, у этих ребят, очень они все задрачивают на ММА. И там, типа, Федя Емельяненко, это наш чувак. Ну, они много там, знаю, он мне называл, чего я просто далек от этого. И у них, то есть, у людей очень котируются ММА на самом деле, просто это не те люди, это, ну, грубо говоря, не айтишники, не синьоры, а это люди, которые там работают на заводах, в автомастерских, электрики, сантехники, работяги со строек, ну, молодые чуваки, которые после этого не идут бухать, а идут в клубы, и именно вот такие чуваки, типа, как Хабиб, как и Федор Емельяненко и так далее, они... для них, ну, кумиры своего рода и так далее. Поэтому, и когда, и понятно, что когда они видят бой век, бой года, да, то они, конечно, вокруг этого создается какой-то информационный шум, куда бы ты ни пошел. И ну, агент, ну, там, не знаю, «Медуза», зная про это, делает серию статей, например, там, ММА для самых маленьких, понятно, там, в карточках отвечаем, почему это круто. Поэтому спрос есть, просто ты, ну, как бы проходишь мимо этого, наверное, для тебя также далек, например, и футбол. То есть вряд ли у тебя кто-то вокруг из твоих знакомых там играет профессионально.
Смотри, у меня история немножечко другая. Вот футбол – хороший пример, хорошая аналогия. Я знаком прям с минским фан-клубом мадридского Реала. Я знаю...
О, есть и такие?
Да, фан-клуб. Причем, ну, как бы там реально много людей, там реально все увлеченные фанаты, там гимны наизусть знают, песенки поют, и организовывают там бары специально для просмотра. Ну, короче, прям вот серьезно ребята загоняются, молодцы, всем привет. Так вот, и при этом, когда побеждает мадридский Реал, ну, я, конечно, там слышу, что там финал Лиги Чемпионов где-то обсуждается, но это нихера не из каждого угла. В других каких-то рядовых вещах этих людей вообще не видно. То есть, да, у них есть увлечение, они тоже там отдельно ходят, смотрят, отдельно что-то собираются, фанатеют. У них такие же интересы, они там также на какую-нибудь биографию какого-нибудь крутого футболиста там задрачивают, знают ее наизусть, и все круто. Но нету так, такого, чтобы так все не, было повсеместно, нету такого...
Так ты не то с тем сравниваешь. Это люди, которые, как ты говоришь, фанатеют. Ну, сидеть в баре и смотреть футбол – это одна история. А каждый 2-3 раза в неделю ходить там, ну, на
почти. Татами, то есть, ты драться... Хочешь сказать, что... Весь хайп насчет Макгрегора с Хабибом — это история про ребят, которые реально ходят лицами сить?
Не, ну это интересная история. Подожди, давай, она многогранная. Например, я не хожу никому лица не мешу. Но мне интересно, почему? Мне интересна история, что есть дагестанский чувак, который котируется на мировом уровне, который тренируется в Америке на американской базе с лучшими тренерами, ну, по крайней мере, вот «Медуза» про это писала, который действительно, вот ты про него не знаешь, это, ну, мне всегда интересно, когда ты какая-то сфера проходит мимо тебя, а ты туда заглядываешь, оказывается, что там вот есть свои такие прям чемпионы мира, которые вокруг котируются, и вокруг много людей, ну, как бы, ну, не знаю, угорают по этой теме, да, так и тут, вот есть чувак из Дагестана, который прямо на мировом уровне супер крутой, прямо, это не какие-то приключи, это какие-нибудь там роскошные там негры, например, или там еще какие-нибудь азиаты там всех лупят, а здесь нифига, вот он, можно сказать, наш чувак. То же самое Макгрегор, это, вокруг этого целое шоу. Вот он недавно с этим самым же рубился, с боксером по правилам бокса. Да, согласись, это интересная тема. То есть он по факту был уже проигравшим, но тем не менее он вышел. Это, вокруг этого вот эти все их пресс-конференции и так далее. То есть это целый мир многоуровневый. Потом есть какой-то идеологический уровень, наши против не наших, да, а кто-то, наоборот, угорает по ирландцам, какие ирландцы крутые, вот тебе Макгрегор, вот он этот, как он, лепрекон, можно сказать, да, который выйдет, вот. Опять же, ну, сами драки мне, ну, драки, я имею в виду их бой, ну, я смотрел и одного, и второго бои, ну, для меня, например, это далеко, как бы, я не вижу в этом никакой эстетики, то есть оно как-то, когда ты смотришь подборку крутых моментов, да, лучшие там нокауты Макгрегора, это прикольно. Но когда ты смотришь целиком все это, ну, как-то для меня, например, не очень впечатляет. И опять же, прикольно, для меня не прикольно, что это, они же в легком весе, да, то есть там, ну, как-то мне вот, если уже смотреть, то какой-нибудь супертяж, где там действительно здоровенные кабаны, которые друг друга, то есть ты таких видишь на улице и думаешь, бля, вот такой, если въебет, это ж, наверное, пиздец будет. Ты включаешь телек, а они действительно, ты видишь, что будет, если он въебет. Ну, то есть это прикольно. А когда такие чуваки более...
Получается, Сань, паси, какой здоровяк дерется, да?
Да-да-да-да-да. То есть оно в этом, ну, для меня, например, то есть, а когда такие более подтянутые, более стройные чуваки друг друга мутузят, ну, хуй знает, я как-то не очень это...
Не, ну, как вам сам выбор этого массового спорта? Действительно ли нам нужен именно ММА? Может быть, все-таки, не знаю, поло, дартс, хоккей, регби?
По-моему, приходим к хлеба и зрелищ, а наиболее кровожадный, наиболее кровавый и жестокий – это ММА, наверное.
Я жду, когда расцветет российский рестлинг. Вот.
Слушай, нам, по-моему, далека эта культура, в принципе, чтобы она могла взлететь. То есть это специфика американская все-таки.
Да ладно, стендап тоже далек был, ничего.
Ну не скажи, как бы, сколько лет «Кривому зеркалу», сколько лет «Аншлагу», там на самом-то деле уже глубоко в печенках все это дело сидит. Слушай, на тему того, что ты говоришь, вот есть некоторая общность чуваков, которые прям интересуются и прям занимаются. Так уж получилось, что я однажды на таких чуваков, да не однажды, на самом деле в течение довольно долгого времени настраивал рекламу. Довольно по обширным критериям, пытаясь их всех спарсить. То есть там были и люди, которые посещают определенную геолокацию, типа самых крупных залов, люди, которые подписаны на самые крутые спортивные клубы, люди, которые подписаны на там, группы косвенно связанные, то есть там какой-нибудь фан-клуб Макгрегора, плюс одновременно я еще по каким-то критериям узнаю, что он сам спортом занимается. И пытаюсь все это дело как-то вычленить и понять, какая там аудитория для рекламы. И как же я охренел, когда с самыми широкими допущениями, в которых вполне вероятно, что чувак на самом деле не то чтобы спортсмен, сколько вот просто очень хочет им быть или казаться, и вот что-то в таком духе, что таких людей в Беларуси из 4 миллионов пользователей контакта, или, подожди, не 4, почти 2 миллионов пользователей контакта, таких людей оказалось что-то около 5,5 тысяч, это прям по самым широким. То есть, ну, это очень маленький рынок.
Ну, может быть, но тут... Я не говорю, что это массовая история. Ну, то есть я знаю, что такие люди есть. Я знаю, что достаточно много клубов... Но, опять же, да, вот смотри, по джиу-джитсу есть... на Минск, на столицу, всего лишь два клуба, причем да. один достаточно молодой. Мне кажется, что это очень мало. То есть я бы, вот, например, ходил, но мне, для меня это прямо противоположный конец города. Я, ну, при всем желании...
Слушай, но БЖЖ, это же как раз история... Кстати, на Уручье тебе не так и далеко.
Ну, на Уручье как-то я и не хочу. Я хочу на второй, на тот.
А, я просто знаком с... чуваком из первого, и там довольно хорош, конечно. Так вот, я к чему это веду, что это скорее даже история про моду, то, что 10 лет назад все ходили на бокс, 5 лет назад все ходили на тайский, а сейчас все дружно начинают ходить на ММА.
Не-не-не, это не, дело не в моем. Я расскажу, как у меня с этим моим корешем. Мы там дружим с детства, и мы раньше, когда выпивали, у нас была такая тема бороться. Вот именно мы даже проводили... Не, ну не голые, а мы... проводили, я расскажу, мы выезжали в лес, нас было человек, наверное, 20 участвовало все, и делились на пары, у нас были правила, и все на вылет пары, боролись да? именно с болевыми, с удушающими, со всей хуйней, но у нас было еще такое, это самое между кругами, каждый должен был выпить пиалу спирта, да, такую. К концу это было очень весело, когда два чувака ели стоя в глазах, у тебя-то... Я доходил до полуфинала, чтобы ты понимал. И мой кореш тоже. И мы с ним такие, мы вот любители именно. Мы вот сейчас недавно ездили в лес, но он, правда, он давно уже, ну, он занимается этим уже, наверное, лет 6 или 7, вот на таком полупрофессиональном уровне. Он меня, конечно, даже будучи с бодуна скрутил чисто ногами и это самое. Но к тому, что это многие, ну, побороться это нормально, потому что, я же говорю, что идти там на какой-нибудь кикбоксинг, ну, или, например, на бокс, да, бокс это самая крутая тема, если у тебя мало времени, и ты хочешь научиться постоять за себя, то бокс, наверное, оптимальный вариант. Тебя быстро поставят удар, не покажут базовые движения, и на улице ты отобьешься от
большинства. Я говорю, Крав Мага.
Ну, Крав Мага это если ты хочешь убить хулигана, а если ты хочешь просто... тебя чувак, подвыпивший чувак в подъезде тебя попросил закурить, и ты понимаешь, что надо драться, то ты его, ну...
А, нет, слушай, у тебя немножко ошибочное мнение о Крав Мага, потому что когда мы пришли не убить, первые месяцы...
просто,
не, да. Не-не-не, первые месяцы нас учили, знаешь, типа, что делать, если вообще вдруг что-то случится, а то ты такой охеренный пошел, к тебе через неделю доебались, а ты умеешь только один удар в одной стойке, и тот не очень сильно. Нет, то есть ты сначала делаешь...
Нас на карате только отжиматься учили, вот это вот.
Да-да-да. То есть тут скорее история о том, что тебе в первую
очередь... Ну, в итоге, ну и чему ты умеешь? Так подожди. Ну, Жень, ну давай вот разберем. Ну, что ты можешь... Чему тебя научили? Бить ребром ладони в кадык? Вот охуенно, да? Ну, то есть, понятно, ты же понимаешь, что если...
Вдруг... Ой, ну подожди, ребром ладони в кадык — это вообще очень...
Или большим пальцем, оттопыренным на 90 градусов, в глаз колоть противника, да?
Ты же понимаешь, что
если их окажется много, тебя убьют потом просто.
Если их окажется много, тебе скажут, что, чувак, если их больше одного, съеби. Если один, тоже лучше съеби. Подожди-ка.
Ну да, если ты боксируешь, например, то ты можешь, ну и нету шансов съебаться, то ты можешь один на один с кем-нибудь, эй, чувак, пошли-ка мы с тобой это самое по-мужски поговорим так и вот. Дать ему еще в нос.
Слушай, ну Крав Мага же примерно похожим, то есть ты не бьешь в первую очередь правильно, ты скорее как бы в первую ребром очередь ладони. Бьешь так, что... Нет, ты в первую очередь бьешь так, ну чтобы вообще хоть как-то выжить, типа делай не очень техничную хуйню, но типа хоть что-то ты будешь примерно понимать, что сделать. Если на тебя бросается какой-нибудь чувак с ножом там условным, то ты не будешь включать режим вот этого вот супермена-боксера, который, да я ему еще в табло просто двоечку. Нет, ну то есть тебе рассказывают какие-то базовые хрени, а тут тебя пытаются бросить.
Да.
Когда боксера научат, нет, что так, делать, если подожди, тебе в шею кто-то бросается
я мысль или в ноги. Я мысль свою не рассказал. То есть, ну, давай. Окей, я не спорю с тобой, но смысл в том, что в современной жизни вот эти приемы самообороны, скорее всего, не нужны. Ну то есть поэтому что надо носить... Надо носить нож, даже если тебе придется воспользоваться один раз в жизни, я с этим не спорю, но это выбор каждого. Но по факту ты, скорее всего, в жизни тебе это не понадобится. Ну, особенно в Беларуси, да, где ментов больше, чем
хулиганов. На корпоративе кому-нибудь в табло.
Ну, на корпоративе, может быть, там, женщине, разве что. Но если ты будешь заниматься для себя по кайфу, да, я вот про это часто говорю, то бокс или там кикбоксинг, это все-таки не твое, потому что тебе сегодня там разобьют нос, а ты завтра с этим носом будешь сидеть на совещании или с бьют нос, сразу да. Два фингала у тебя. И ты
у меня Дерек так недавно приходил, красиво.
На корпоратив, да, тоже
размялся. Не-не-не, в смысле, Дирик ходил на тренировку, приходит с тренировки со свежерасквашенным лицом.
Ну, согласись, это, конечно... это такая история, ну, как бы не очень. То есть я как бы, ну, как объяснить? Да чувствую себя героем этого Брэда, Эдварда Нортона в бойцовском клубе, да? Сидишь на совещании и думаешь, что человек может выпить пинту крови, пока не блеванет. То есть я не про то. А вот БЖЖ – это история, когда ты можешь без особого... Ну, тебе могут, конечно, там что-нибудь порвать или растянуть, но, в принципе, ты можешь без особого травматизма заниматься, кайфовать, какие-то соревновательные элементы, и при этом в офисе быть свежим, бодрым и улыбаться, и думать, сука, еще слово скажешь, я тебе там заверну тебе там локтем, дотронешься до копчика у меня, да? То есть понимаешь, о чем я говорю. Ты можешь кайфовать и не бояться. Потому что вот я 100 раз уже рассказал, у меня знакомый, он вот ходит и говорит, бля, не люблю, потому что без спарринга это неинтересно, пиздить грушу. А в спарринге хочется, чтобы был фулл контакт, чтобы там уже въебать, так въебать. А потом на завтра сидеть там с разбитым ухом или с фингалом, ну, тоже. Поэтому БЖЖ популярно, как бы. Вот, я вот к чему, что или там...
А, не, я больше, конечно, на моду ссылаюсь просто, что сейчас в большой моде БЖЖ, его всячески пропихивают, ну и плюс он, наверное, актуален все-таки отчасти. Ну, в плане того, что он меньше рискует... Ты меньше рискуешь, если ввязываешься в конфликт в партере, будучи опытным БЖЖшником. И, ну, типа... Пытаться перепиздить боксера, который полжизни занимается боксом, наверное, не очень хорошая история. А пытаться играть на поле, на котором другие играть не умеют, а тебя при этом не особо волнуют их навыки. Ну, волнуют, но не в настолько высокой степени. Полтора удара ты словишь, прежде чем успеешь войти в этот несчастный партер. То, наверное, просто с утилитарной точки зрения это вызывает больше интерес у людей.
Может быть. Давайте на этой новости, наверное, заканчивать, потому что мы уже час тут на это самое, и все наши слушатели добрались до работы, до школы, до кого? До кого добрались, я не знаю.
До любовниц, до аэропорта.
Вот слушать наш подкаст перед тем, как идти к любовнице, вызывает потенцию. Это высокий уровень такой.
Ладно, у вас будет что обсудить перед, как бы сказать.
В любом случае... ты не знала, что Кинчев-то оказывается? И погнали. Короче, прелюдия не нужна.
Давайте скажем нашим слушателям, что мы стали регулярно выкладывать в Patreon. Вот к этому выпуску будет и пре-шоу, и после-шоу. Это стоит всего $1. Это меньше чашки кофе даже в Минске, чуваки. Так что, ну сколько в этом слонями стоит чашка кофе? Или там ведрами?
В смысле кофе?
Я понял. Там что, маковый салон?
Барбатуха?
Слушай, там пиво стоит $1. Я не знаю, сколько там стоит кофе.
Короче, Patreon в месяц получать наш роскошный выпуск из послешоу и поддерживать этот подкаст стоит меньше $1, меньше бокала пива в Сони.
Ой, слушай, да. Мы ВКонтакте роскошно обсудим уже после шоу?
Да, мы все обсудим, все, что не касается батл рэпа.
Батл реп. Нам говорят, верните батл реп в основные части выпуска.
Только для избранных батл после шоу, но для страждущих, возможно, у меня в ноябре появится будет новый батл, так что.
Об этом тоже обсудим отдельно. Все, чуваки, спасибо всем. До свидос.
Всем пока.
Auf Wiedersehen.